убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 6 минут, в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на «Баррикадах» говорим о, возможно, назревающей волне политической миграции из Российской Федерации. Кто-то уже говорит о том, что она вполне себе началась. И сегодня на «Баррикадах» с нами Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований, член Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Георгий Владимирович.
Да, добрый вечер.
И Сергей Давидис, один из руководителей партии 5 декабря. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я предлагаю начать с главного. Вот даже голосование сейчас не буду объявлять по вашим позициям, а спросим у слушателей мысли о том, чтобы уехать из России в последний год. Возьмем год, такой промежуток времени. Вас стали посещать чаще, возможно, вы уже собрались, возможно, собираетесь только уезжать, да или нет. Начнем с этого, потому что вопросов относительно того, что эта волна политической миграции уже началась, довольно много возникает. Давайте. Да, я за последний год всерьез стал раздумывать или уже собрался уезжать за границу. Это 134-21-35. Нет, за последний год мои планы не изменились. Ну, то есть, или я не собирался, или как собирался, так и собираюсь. Это 134-21-36. Да, я именно за последний год стал всерьез подумывать о том, чтобы уехать из России, возможно, уже даже собрался. Это 134-21-35. Нет, за последний год мое желание нисколько не изменилось. Ну, то есть, или я не собирался и не собираюсь, или я собирался и, да, собираюсь. Это 134-21-36. Нас интересует прежде всего динамика, а уж об аргументации мы поговорим в рамках сегодняшней программы. Начнем с ваших оценок. Ну, во-первых, Георгий Владимирович, если уж мы у слушателей спрашиваем, то и у вас тоже.
Ну, я считаю, что никакой политической эмиграции не существует. Существуют, наверное, единичные слушания, когда кто-то по той или иной причине решил отъехать из Российской Федерации. Понятно, мы не рассматриваем там кто-то вышел замуж или женился, соответственно, уезжает. В целом, я считаю, что какие-то разговоры, особенно в столичных кругах или в крупных городах среди там интеллигенции, какие-то части бизнеса ведутся, но, опять-таки, это больше разговоры на кухне. В какой-то степени даже, это особенно в либеральных кругах, это сейчас модно, там, валить из страны. Но с моей точки зрения, мало людей, которые действительно реально делают эти шаги.
Я напомню, это Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований, член Общественной палаты Российской Федерации. Сейчас слово Сергею Давидису, одному из руководителей партии 5 декабря. Сергей, пожалуйста, ваши планы или планы, возможно, вашей семьи, пожалуйста.
Нет, мои планы и планы моей семьи оставаться на родине, потому что я, как и многие другие, принимаю на себя ответственность за свою страну, и поэтому, несмотря на то, что мне очень многое не нравится, потому что меняется в последнее время, считаю необходимым бороться. Я не знаю, какие драматические обстоятельства должны произойти, чтобы заставить меня уехать. А если говорить о политической эмиграции, то, на мой взгляд, конечно, мощная волна политической эмиграции есть. Просто нелепо ее сравнивать со всем обществом, потому что, конечно, из 140 миллионов уезжает малая часть. Но за прошлый год, мы знаем, за 9 месяцев только по август уехало 203 тысячи человек. То есть это самое большое количество людей, уехавших на постоянное место жительства из России за все годы правления Владимира Путина, за сравнимый период. По предварительным оценкам за 2014 год в целом это 400 тысяч человек. Фантастическая цифра. И напрямую и опосредованно политические мотивы очень значимой части этих людей есть. Мы, я думаю, поговорим о них позже.
Да, безусловно, поговорим, пока голосование я оставлю. Именно за последний год ваше желание уехать из России, да, возникло, это 134-21-35. Именно за последний год вы приняли такое решение, что нужно уезжать. Это 134-21-35. Нет, за прошедший год ваше желание нисколько не изменилось. Или вы как не собирались, так и не собираетесь, или как собирались, так и собираетесь. Это 134-21-36. Буквально на минуту еще оставлю голосование, а пока потихонечку начнем рассуждать. Георгий Владимирович, Когда я говорю о том, что эта волна назревает, то, в принципе, предпосылки все для этого есть. Дискуссия в обществе обострилась. Конфликт между людьми, которые придерживаются различных взглядов, зачастую выплескивается в довольно эмоциональные заявления, иногда доходит до рукоприкладства. Это не о поэзии спорить, это о политике, о своем отношении к политике власти, к международным делам, к Украине, в конце концов. И поэтому не замечать это сложно. При этом вы говорите о том, что это... незначительно и учитывать как будто бы не стоит. Я правильно вас понимаю?
Нет, но любые процессы стоит учитывать, потому что так или иначе любой человек либо группа людей — это срез какого-то настроения в обществе. И, соответственно, любая нормальная власть должна учитывать все настроения. То, что касается, вот знаете, волна эмиграции, для меня политическая эмиграция... вот мне очень было приятно слышать оппонента, что... есть люди даже в других лагерях, там, в оппозиционных, которые не собираются никуда уезжать и собираются бороться. Кстати, про массовую эмиграцию я бы, как сказать, здесь бы с вами поспорил, потому что не уверен, что ту цифру, которую вы назвали, там, 200 там, тысяч человек, которые уехали на ПМЖ туда, это там люди, которые уехали из политических соображений. С моей точки зрения, массовая политическая эмиграция, как это был сформулирован вопрос, возможно тогда, если вдруг, не дай бог, у нас в России начнутся массовые репрессии. Вот тогда, я думаю, что такого, с моей точки зрения, не произойдет.
Вот тогда уже будет поздно.
Нет, тогда просто люди будут уезжать действительно по политическим мотивам, что они боятся за жизнь своей, там, семью, за свою жизнь и так далее. Или, не дай бог, произойдет какие-то события, связанные там с гражданской войной. Вот тогда, возможно, массовая политическая эмиграция. А то, что сейчас происходит, это, в принципе, общепризнанные процессы. Да, еще раз повторюсь, тех, там, я кого знаю, там, есть люди, которые уезжают по причинам, но, опять-таки, политические причины — это не первостепенные.
Хорошо, тогда обращаемся к Сергею Давидцу. У меня, кстати, тоже вопросы возникают относительно политической эмиграции, когда вы говорите 200-400 тысяч человек. Я полагаю, что львиная доля из этих тысяч человек — это люди, которые говорят: слушайте, здесь какая-то турбулентность политическая, экономическая, кризис какой-то. В то время как везде цены на нефть падают, и это хорошо, у нас цены на нефть падают, но это же ужасно, зарплаты падают.
Бензин растет.
Какой черт мне здесь оставаться? Конечно, я буду политическим иммигрантом.
Глядите, мы говорим о динамике. Вне сомнения, там постоянно выезжает большое количество людей, там, активные предприниматели, поскольку у нас не гарантированы права собственности и права бизнеса, ученые, которым легко найти себе место за границей, они уезжали и уезжают. Это длилось все 90-е и все 2000-е годы. Но есть совершенно очевидная, мощная динамика увеличения. Вот эти 400 тысяч, я сказал, это
точно... 14-й год был совсем непростой.
Постойте. Да. 14-й год, вообще отъезд на постоянное место жительства, это непростое решение. Оно не принимается таким образом, что как, пойду в булочную там или запишусь в спортивный клуб. Это готовящееся месяцами и даже годами решение. Поэтому те люди, которые уехали в 14-м, они не на кризис реагировали, вне сомнения. Более того, я достаточно хорошо понимаю, знаю очень многих людей, которые уехали, и именно по политическим мотивам. Логика их совершенно простая. И толчком послужил не 14-й год. Эта динамика нарастает с 11-го года, с момента принятия решения о рокировке, с момента принятия решения о возвращении Владимира Владимировича во власть. Часть людей это вывело на Болотную площадь и на проспект Сахарова, а часть людей, которые не готовы бороться, которые не ощущают в себе такой самоотверженности, это заставило отказаться от той картины мира, которая у них была, что пусть с проблемами, пусть с зигзагами, но Россия движется к цивилизованной демократии, к статусу нормальной европейской страны. Этот путь был развернут в обратную сторону в представлении многих, и эти люди начали уезжать. А после того, как 11-12 год не добились успеха, после того, как случилось 6 мая, и те люди, которые выходили, стали уезжать, а уж 14-й год... полное изменение парадигмы внешней политики, публичной риторики власти, пропаганды. Они, конечно, последние надежды разрушили, и те люди, которые даже не подвергаются преследованию, не ощущают себя под угрозой непосредственного преследования, а и таких много, потому что, к сожалению, любой человек, который публично высказывает оппозиционную позицию, в принципе, находится под угрозой, мы это видим. Но люди, которые не верят в то, что в ближайшем будущем что-то может измениться к лучшему, а ждут ухудшений именно в связи с политическими изменениями, они уезжают.
Я секундочку остановлю просто пока голосование. Да, сейчас можете, Георгий Владимирович,
возразить. Мне просто вопрос, как бы сказать, к уважаемому оппоненту, откуда цифра, что 400 тысяч людей уехало из России по политическим мотивам? Вот откуда она такая
взялась? Вы сделать? Что-то неправильно поняли. Я не говорил, что 400 тысяч людей уехали по политическим мотивам. Я говорил, что уехало 400 тысяч человек за прошедший год по предварительным данным статистических ведомств российских. Точная цифра, что в период 9 месяцев, по началу августа, прошу прощения, выехало 203 тысяч. Предварительные оценки за 2014 год 400. Это всего. Но при этом это количество максимальное за все время с 1999 года. Причем существенно превышающее. То есть эта динамика увеличивается с 2011 года, растет. Но оно существенно превышает, например, середину 2000-х в разы, в 2-3 раза.
Это говорит о много других процессах. Во-первых, еще раз повторюсь, с моей точки зрения, чтобы чисто по политическим мотивам, таких людей вообще единицы. Просто, например, там уехал по политическим мотивам гражданин другой страны, там... Каспаров, да, соответственно, как бы сказать...
Он таких... как раз не уехал.
Ну, и имеется в виду, так вот он позиционирует себя.
Образный единица, Каспаров.
Да, образный Каспаров. А вот те люди, которые уезжают, я знаю, что люди, например, которые там начинают свой бизнес за рубежом, да, но я знаю множество людей, которые вроде бы уехали туда делать бизнес, но они сейчас вот так же возвращаются... Но это тоже в процесс существует.
Я пока просто объявлю итоги голосования. 39% да, всерьез стали об этом раздумывать. 61% нет. А пока не меняли своих планов. Но мы не знаем из этих 61%, сколько собирались и собираются по-прежнему, а сколько не собирались и не собираются по-прежнему. А, ну, довольно красноречивые цифры, хотя, конечно, это голосование не репрезентативное. Вы согласны, Георгий Владимирович?
А, конечно. Я еще раз повторюсь... Вот, как говорит уважаемый мой коллега, действие на постоянный выезд из страны – это довольно-таки длительный период подготовки, если это не беженство и так далее, какие-то там форс-мажорные обстоятельства. Да, часть нашего общества задумывается о том или разговаривает о том, что, а может быть, стоит уехать по тем-то или тем-то причинам. Соответственно, ну да, такое общество есть, люди многие активные пытаются или думают об этом. Но опять-таки, вот он, коллега говорил по поводу протестов вот этих вот болотных и так далее. Я знаю, например, обратные процессы, что многие... люди, которые участвовали на болотных протестах, они после этого во многом даже свою точку зрения там, по мировым процессам, по процессам там, протестным, в том числе и внутри нашей страны, сменили точку зрения, увидев, например, те же самые там, украинские события. Многие, например, предприниматели, которые довольно-таки критически относились к власти, и, ну и понятно, да, вот то, что бизнес... не очень комфортно себя во многом чувствуют, они сказали, да лучше пускай такая власть будет, чем вот этот вот хаос на Украине. И, соответственно, кстати, протесты, они и сошли на нет по многим, в том числе, причинам.
Хорошо, тогда вопрос вам, Сергей. Многие ли ваши знакомые, во-первых, изменили свою позицию, и у меня уже будет свое уточнение, а есть ли те среди ваших знакомых, которые, наоборот, приехали в Россию для того, чтобы здесь или, а, продолжать борьбу, или потому, что здесь, по их мнению, лучше, чем где-то там в соседних сопредельных государствах? Пожалуйста.
Да нет, ну даже вот цифры вашего вопроса, они вполне показывают, если 39% думает всерьез об эмиграции, это огромная цифра на самом деле. Понятно, что 400 тысяч от 140 миллионов это гораздо меньший процент. Понятно, что далеко не все, кто думает, принимают в конце концов решение, но это индикатор фантастического неблагополучия, если 39 человек подумывают всерьез об эмиграции, 39% всерьез подумывают об эмиграции. Среди моих знакомых, к сожалению, или, к счастью, я не знаю, нет людей, которые сейчас вернулись бы. К сожалению, люди уезжают и уезжают. Те люди, которые ориентированы на Европу, ну, они не обязаны бороться. Человек вообще создан не для того, чтобы бороться, он создан для того, чтобы жить, чтобы его права были защищены. И когда у них утрачивается последняя надежда на это, когда им стыдно за свою страну становится, они, к сожалению, не принимают зачастую людей, дети, там, больные родители, много всяких проблем, они просто не борцы по духу. Они
если взять вот в масштабах планеты Земля, ну, вот возникает иногда ощущение, что сейчас в таком трансграничном пространстве люди все чаще стали задумываться о том, чтобы переехать из страны в страну. Я не знаю, можно вспоминать Эдварда Сноудена, которому здесь, как выяснилось, комфортнее, чем в Соединенных Штатах Америки. Можно Жерара Депардье вспомнить и других французов, которые, кстати, с приходом Франсуа Оланда, с его реформами всерьез задумались о том, чтобы уехать из Франции, а кто-то и уже успел, там поменяли паспорта. Поэтому если вообще в масштабах планеты Земля, может быть, правда, это такой объективный процесс. Человек выбирает себе страну по вкусу, переезжает туда жить, потому что там ему нравится политический строй, кому-то нравится ислам, кому-то нравится либерализм, там ему нравятся условия жизни, кому-то там нравится как похолоднее, потеплее. Может быть, это объективные процессы? Это вопрос и Сергею, и Юрию Владимировичу. Сергей, с вас начнем.
Процесс-то, конечно, объективный. Вообще, это совершенно нормально, когда в открытом мире люди перемещаются, ездят и туда, и обратно, живут в разных странах. Это вообще хорошо. Но население нашей страны, оно традиционно имеет пониженную мобильность, даже внутри, тем более выезд за границу. То есть это воспринимается еще с советских времен как некий такой разрыв, как некий разрыв с родной почвой, а многими, кто остается, воспринимается как предательство, хотя, конечно, не обоснованно. Это сложное решение. Тем не менее, конечно же, люди уезжали просто на поиски хорошей жизни, потому что им там интереснее, потому что им там больше нравится, но это все в статике существует. Мы говорим о динамике. Это динамика показывает, что количество людей, которые захотело уехать в связи с политическими изменениями последнего времени, можно сказать, что это какими-то другими непонятными причинами, вспышками на солнце вызвано. Но люди, с которыми я разговариваю, которые уехали, и которые собираются уехать, они уезжают именно по политическим причинам.
Динамика здесь ключевое слово. Это Сергей Давидец. Сейчас вопрос тот же самый Георгию Федорову. Георгий Владимирович. Насколько можно считать это объективным
динамики,
процессом?
Да? По поводу динамики. Понятно, что объективный процесс, люди, так скажем, с открытым обществом действительно очень передвигаются из одного, там, из одного государства в другое. В Соединенных Штатах Америки это вообще очень развитая, так скажем, динамика. То есть там поменять место работы, жительство страны. Это есть случай, что там раз пять люди меняют за всю свою жизнь, и к этому нормально относятся. У нас действительно общество более традиционное, но я бы здесь бы сказать хотел бы такую вещь, что вообще при увеличении городского населения у нас в стране, соответственно, будет вот эта динамика нарастать, потому что городское население, оно более мобильное, более буржуазное, если так можно выразиться. И, соответственно, да, многие, наверняка, активные люди, которые будут именно вот видеть в городе свое призвание, они будут искать какие-то новые там аэродромы, куда можно будет переезжать, потому что сельское население, оно более традиционно, ну и, как бы сказать, уровень жизни, конечно, в селе намного меньше, и возможностей намного меньше, поэтому там в этом отношении я тоже недоволен, что у нас в стране творится.
А что с этим делать-то? Вот как главное, например, мы наблюдаем некую тенденцию, например, она соответствует действительности, и наше голосование условно репрезентативно.
Ну, к сожалению, те многие люди, которые уезжают, действительно активные, действительно образованные. Я думаю, что нужно, знаете, не надо рвать волосы на голове и говорить, что ой, все пропало, клиент уезжает, гипс снимают. Но, конечно, основные реформы, которые перезрели, с моей точки зрения, у нас в стране, их необходимо проводить, естественно, те проблемы для бизнеса, которые существуют, это реальность, надо снимать. Действительно, надо чиновников...
Иными словами, делать все то, что делалось до этого. То есть идти по выбранному маршруту вне зависимости от того, что наблюдаются определенные перетрубации и колебания.
Правильно? Вы знаете, многие люди уезжают не потому, что так плохо им стало, а просто, как бы сказать, перестают надеяться на какую-то там лучшую долю, грубо говоря. Там, вот если вспомнить первый президентский срок Путина, то это был президент надежды. То есть многие действительно люди вздохнули с надеждой, что сейчас ситуация будет улучшаться, и, как бы сказать, уровень жизни будет повышаться, и страна будет развиваться. Соответственно, я думаю, что нужно во многом для многих активных частей общества дать эту надежду, чтобы они верили в Россию. Мне очень приятно, еще раз говорю, что коллега не собирается уезжать, и что он здесь останется жить.
Хорошо, Сергей. Как, что делать?
Ну, вот этот уже становящийся очень массовым исход и увеличивающийся, главный исход, это одно из последствий, наверное, не самое трагическое и не самое тяжелое, вот тех драматических изменений в политике, которые мы наблюдаем в последние годы. В общем, ну, на мой взгляд, на взгляд там, 15-20% российского населения, эта политика полностью зашла в тупик. Нету никакого сценария благоприятного развития при продолжении тех тенденций, которые есть.
Не очень демократично получается ради 15-20% менять президента для того, чтобы
дело
еще
не в том,
процентов
что ради
5 не
них
уехали.
Эти люди, я же говорю, что не в них дело. Эти люди видят, что нет перспектив развития у страны. А кто-то просто не склонен смотреть вдаль. Ведь эти 15-20% это наиболее образованные, наиболее активные граждане в среднем.
Ну,
есть корреляция, это достаточно четко отмечено. Это самостоятельные, образованные жители больших городов, в первую очередь. Ну, городов уж, по крайней мере. То есть 100-тысячники тоже там такое, есть.
Я бы осторожнее подобные суждения вбрасывал, ну, потому есть что опросы. Говорить, вот эти лучше, а эти хуже.
Причем тут лучше? Я про лучшее ничего не говорю. Ну, образование — это не социологический факт. Есть категория образования. Что ж, если по опросам, это так.
Самые образованные граждане страны.
Вот более образованные. Корреляция ну, есть между уровнем хорошо, образования. Ладно, не хотел никого обидеть, речь ведь не об этом. Да? Дело не в том, чтобы делать что-то ради кого-то, и не ради того, чтобы люди не уезжали. Они, может, еще лучше устроиться в другой стране, благополучно будут может, там жить. Хуже. Теряет страна, в первую очередь. И мы, в общем, говорим сейчас о ней. Уезжают, опять же, активные, мобильные люди. Само по себе способность принять решение изменить все в своей жизни – это некий индикатор.
У меня много вопросов возникает.
Вы знаете, относительно активности. По поводу активности, вот хотел сказать, Георгий кстати, взял слово. Да, кстати, вот по поводу того, кто уезжает. Я, например, в последнее время, там, последний год увидел очень много каких-либо бывших чиновников, их семьи, их жен, детей, которые тоже очень активнейшим образом пытаются отсюда уехать.
И, они, кстати, тоже в этих 200 тысячах.
Да, естественно. Так вот, я бы не стал как бы этих людей характеризовать как лучшими или, там, или образованными, потому что они как раз уезжают по другой причине. Потому что действительно сейчас стало проблематично для многих, так скажем, бывших депутатов, сенаторов или губернаторов здесь
уезжают
жить.
С деньгами-то, Георгий Владимирович, с нашими деньгами. Отток капитала, пожалуйста, и прочее, прочее, прочее. Невозможность инвестирования в государство, невозможность сохранения.
Вы знаете, к сожалению, среди вот этих вот людей, которые сейчас отсюда уезжают, или, как говорит коллега, собираются уехать, в том числе и много коррупционеров, которые понимают, что надо, как сказать, размещать свои активы там, или легализовывать, или уже пришло время сваливать.
А мы им отсюда приветливо машем рукой, мол, валите.
Нет, ну я бы, как бы сказать, индивидуально подходил к вопросу. То, что страна теряет, бесспорно, бесспорно. Любой человек, у нас не настолько перенаселенная страна, чтобы там экспансией заниматься.
Хорошо, Сергей, теперь к вам. Относительно активности этих людей, ну, то есть одно дело, когда уезжают граждане, которые, например, боролись там, за что-то, за какие-то идеи или там, за свою собственность условно, и у них не получилось, а другое дело, когда уезжают люди, которые, да ничего у вас не получится, сами тут сдохнете, и, в общем, я пойду искать лучшей жизни. Это, всегда этот вопрос возникает в таких дискуссиях об эмиграции, а может быть, так и надо?
Как надо, я, честно говоря, не понял.
Ну, пусть уезжают. Но если людям так проще, может быть, нам будет проще без них построить то общество, в котором нам будет комфортно?
Ну, мне-то вот точно нет, потому что у меня нет представления, что картина мира тех людей, которые уезжают, она противоречит моей. Они хотят там, справедливого суда, институтов, которые существуют, ведь они уезжают не в Западную Сахару.
Бороться надо, но что?
Ну, а это вот я говорю, что уже очень высокая планка требований. Далеко не все готовы быть борцами. И если они могут приехать туда, где эти институты есть, и бороться просто за счастье своей семьи, а не за счастье Родины, тем более там вопреки выстроенной вертикали, они это делают, и судить их за это нельзя. Но это люди, которые либо заработали денег, и поэтому им есть... Вот, пускай честным или нечестным путем, да, много чиновников. Мы знаем, что дети, значительной части чиновников, уезжают, свою жизнь начинают совсем в других странах. И предприниматели, которые здесь оставили состояние, а потом, например, его потеряли, как Чичваркин, в силу разных административных проблем, в частности. И таких тоже много.
Бизнес Чичваркина либо был ученые, настолько темным.
Ну,
и связан с административными, как бы сказать, ресурсами.
Нет, лишение его, оно, тем не менее, конечно, тоже было связано с административными проблемами. Ученые, которые имеют возможность реализоваться там легко. Молодежь, которая, в принципе, еще стоит в начале жизненного пути и может легко реализоваться в любой стране. Это все наиболее активные люди, потому что они готовы отказаться от привычного в пользу чего-то неожиданного и рискованного.
В России как будто бы назревает новая волна эмиграции, связывают это с политикой, но не все. С нами Георгий Федоров и Сергей Давидис. Обсуждаем как раз ту проблему, которая, возможно, возникает сейчас и встает в полный рост. Но вернемся к нашей дискуссии. Уже после информационного блока будем подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Да, 19 часов 35 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Сергей Давидис, один из руководителей партии 5 декабря, и Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований, член Общественной палаты Российской Федерации. Поговаривают, и все интенсивнее, о том, что в России все больше тех людей, которые планируют уехать из страны по политическим мотивам. А эту проблему сегодня и обсуждаем, как с этим жить, что с этим делать. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит москва.ру. Начну с смс, пишет 85-й. Мне кажется, если хотят, пусть уезжают. Нельзя же жить, ненавидя страну, пишет 85-й, это Сергею скорее.
Дело совсем не в ненависти. Люди на протяжении многих лет жили надеждой, что изменения происходят в лучшую сторону. А когда у них эта надежда пропала, как справедливо говорит коллега, многие из них приняли решение уехать. А сейчас, когда еще и по политическим, по сути, своей причинам ухудшается и будет, видимо, ухудшаться еще долго экономическая ситуация, это количество, конечно, увеличится.
Как эта надежда должна выглядеть?
Это объективная потеря... Куда идут изменения? Если с каждым днем все больше уголовных дел по государственной измене, принимаются все более нелепые запретительные законы, и если борцов с коррупцией преследуют все более активно, понятно, что это изменение к худшему. Если бы принимались прогрессивные законы, давались какие-то права гражданам, увеличивались возможности влияния общества на власть, расширялись свободы, это были бы позитивные изменения, и реакция была бы соответствующей.
Каждое изменение всегда палка о двух концах. Я просто пытаюсь понять, например, какой закон нужно сейчас изменить, запретить, я не знаю, отменить его к чертовой матери, для того, чтобы люди задумались, а может быть оставить чемодан в сторонку? Ну, например, вот просто один конкретный.
Ни по какому одному закону судить нельзя, это тенденция. Ну, например, закон об уголовной ответственности за выход на публичные мероприятия. Там, третье нарушение, четвертое нарушение в течение полугода, да, он просто антиконституционный, противоречит внешним обязательствам Российской Федерации, не говоря по сути своей, а не правовой сути этого закона. Понятно, что в принципе ограничение, например, право на свободу собраний. Или отменить право досудебной блокировки сайтов в интернете, которое препятствует распространению информации. Много всякого такого, что явным образом является сейчас сигналом увеличения несвободы.
Это позволит бороться, по крайней мере, вам, Сергей. Пожалуйста, Георгий Владимирович.
Ну вот те... Законы, о которых сказал коллега, они касаются, ну, небольшого количества людей. По большому счету, это касается политически активных граждан, да. Возможно, там политические партии какие-то. Я думаю, что надежда — это не запрет там, интернета или еще чего-либо, а надежда — это некий такой, знаете, неизмеримой какой-то линейкой мечта и уверенность в том, что действительно наша страна идет в правильном пути, и рано или поздно уровень жизни, условно, да, так скажем, моих детей будет лучше, и вообще, как бы сказать, это будет страна...
Георгий Владимирович, вы как будто бы говорите о цене на нефть.
Нет, ну просто опять-таки объясню. Вот, например, если посмотреть с точки зрения там, того же самого первого Майдана на Украине, то экономическая ситуация в Украине тогда была очень неплохая, да, если сравнивать, например, там, с нынешними. Но в тот момент часть общества, наиболее активного, подумала, что, знаете, так жить нельзя, да, потом пожили, ну, вроде бы можно, но то же самое происходит и здесь у нас в стране. Те люди, там, бизнесмены, которые чересчур там, встречаются с административными проблемами, с поборами, там, простой гражданин, который встречается с коррупцией, вот в этом как раз именно убийство большой надежды в нашу страну. Вот в этом, а не в том, что там какие-то митинги запретили.
Я вот сразу обозначу, что в итоге мы будем голосовать по поводу надежды. То есть вектор развития дает надежду.
Вы знаете,
или лишает
я вообще,
надежды.
Я абсолютно уверен, что при капиталистическом или дикокапиталистическом обществе надежда рано или поздно умирает. Соответственно, вообще, если так вспомнить, социальный оптимизм присутствовал довольно-таки успешно в советском, особенно в позднесоветском Союзе. Поэтому, что говорить, это тенденция. Если у нас такой либеральный капитализм выстроен, в кавычках, да, то и будет все ухудшаться ситуация.
Хорошо. Но так или иначе, сейчас подключаем уже слушателей. Телефон прямого эфира 7373948. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Никакой тревожной политической эмиграции, по-моему, нету. Кстати, 400 тысяч, если эта цифра верна, это 0,006% от занятых в экономике страны. Вот эти 400 тысяч, это кто? Крупные коррупционеры, офшорная аристократия, демшиза, получатели западных кредитов, лица с двойным гражданством, либералы и борцы за секс-меньшинства. Вот категория людей, которые уезжают. Ну и скатертью дорога.
Я ждал этих звонков. Пожалуйста, Сергей.
Нет, а что сказать? Во-первых, конечно, 400 тысяч – это гораздо больше, чем какие-то тысячные проценты. Это больше процента. Это порядка... Ну, не хочу сейчас считать, чтобы не сбиться.
1,5 миллиона будет условно 1%.
Значит, это вот там 0,2%. То есть это на самом деле значимо для одного года. И главное, что, опять же, динамика принципиальна в этом деле, а не абсолютные цифры. Если бы у нас туда-сюда каждый год ездило 400 тысяч, ну и бог с ним. А это увеличение. Рассчитывать на то, что общество должно быть абсолютно однородным, все должны разделять одинаковые представления о должном, это тупиковый абсолютно путь. Да, вот именно сейчас как раз насаждается такое представление о том, что все должны мыслить одинаково, иметь одинаковое мнение, а кто не согласен, пускай уезжает. К сожалению, это наносит огромный ущерб будущему страны.
Ну, для меня все-таки цифра 400 тысяч, она неоднозначна, потому что я не могу поспорить, потому что я не владею, как бы сказать, этой информацией, но мне кажется, что все равно...
Давайте мы ее будем подвергать сомнению, пусть она завышенная, хорошо, там 200 тысяч, ну тоже много.
Нет, ну много, но опять-таки по поводу вот коллеги, который звонил, ну... Человек воспитан в определенной системе координат и ценностей. В те времена, естественно, любой человек, который уезжал из страны, был априори предателем. Я не согласен, что все там эти 200 тысяч, которые там уезжают, они там поборники секс-меньшинств и, как сказать, демшиза. Слава богу, у нас этой публики намного меньше.
Кто из борцов уезжает? Спрашивает 146-й. Опять вам, Сергей. Настоящие, буйные.
Вот Алексей Навальный, например, там проявил героизм, не уехал, несмотря на все преследования.
Не уехать из страны уже героизм?
Да, когда человеку грозит уголовное преследование по двум делам, когда его семье грозит уголовное преследование.
Да он браслеты срезает прямо с ног.
Ну, и при этом, как раз мы обсуждали, помнится, в прошлый раз у вас в эфире этот вопрос, не будем снова. Удальцов имел возможности, в общем, можно даже полагать, что власти выгодно было бы по поводу того и по поводу другого, чтобы они уехали, испортили себе репутацию и перестали быть субъектами политической борьбы. Не уехал человек. Люди менее заметные, которые не принимали на себя такой ответственности, и, наверное, не такие мужественные, там, активисты второго эшелона, в большом количестве уехали, и не к какому-то счастью, а просто потому, что они боятся за себя, например.
Но центры силы остаются. И это, я имею в виду и Навального, Удальцова.
Ну, теперь им, в общем, уехать сложно, и тот и другой находится под приговорами.
Хорошо. 7373948, слушаем сейчас вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер.
И тишина.
Такое бывает. Еще тогда. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Анатолий, я владелец небольшого бизнеса птичного, и... Собственно говоря, являюсь тем, кого предыдущий дозвонившийся назвал там национал-предателем и прочим, и прочим. И, в общем-то, я как раз готовлюсь к эмиграции с начала момента прихода Путина ко власти. Вот недавно знал
документы. С 99-го года,
документы.
Что ли?
Нет, с 2011-го. Так. Знал диплом на апостиль. Скоро поеду, надеюсь, в течение года.
В куда?
Вот так вот.
В куда вы поедете?
Ну, не хотел бы говорить название страны, вдруг туда все поедут.
Что-то какая-то, по-моему, не очень цивилизованная страна.
Рыбное
Нет,
место.
Нет, это наоборот очень цивилизованная страна, социальная защита. И просто готовлюсь, учу английский, изучаю основы IT. Ну, потому что у меня немножко сейчас...
Можно уточнить? Вряд ли мне вот лично от меня вопрос. Например, Путин уходит, и вы, конечно, счастливы, потому что теперь-то у вас появляется надежда на будущее. Правильно понимаю?
Нет, никоим образом. Более чем уверен, что после ухода Путина к власти придет еще более хороший, так скажем, человек, и будет все намного более веселее. Просто сейчас нет никаких... Лично у меня надежда на то, что изменения будут к лучшему. И,
есть.
В общем-то,
Спасибо.
Ну вот, вы знаете, вот как раз вот это вот очень показательный случай, когда человек рационально не может объяснить, почему, как бы сказать, вот он не нравится ему Путин, это вы правильно сказали, уйдет, а что дальше? Соответственно, он говорит, ну еще хуже придет, ну вот я валю из страны, потому что там нету надежды. Поэтому я считаю, что в определенном образе будет Путин, не будет Путин. Я мыслю другими категориями. Я мыслю категориями, что у нас еще не такие времена были, и мы пережили. Я в этом отношении социальный оптимист. Да? Я считаю, что сейчас такая ситуация, завтра будет другая. Но если не будет, например, личных угроз моей там, семье, дочери, как бы сказать, физической угрозы, то я сюда не уеду никогда в жизни.
Сергей, ну видите, вот это... человек уже опасается прихода Навального, понимаете?
Нет, он как раз он понимает, что Навальный не придет, потому что партию Навального не допустили до выборов, нашу партию не зарегистрировали, партию Парнас лишили возможности участвовать в выборах в региональный парламент и, видимо, лишат возможности участвовать в выборах в федеральный парламент. Речь-то ведь о том, что Путин этому человеку не нравится, и приход, возвращение Путина во власть лишило его надежды. Он об этом сказал. Вот буквально он подтверждает все то, что я говорил. Это, конечно, не в самом Путине дело. Это вопрос того, что приход, возвращение Путина было указанием на тенденцию. И поскольку поле политическое выжжено, нету политических инструментов, конкуренции, смены власти, то человек полагает, что на смену Путину придет что-то еще худшее. А он все это терпеть или принимать на себя ответственность за это не готов.
Давайте выверну наизнанку. Приходит, предположим, Алексей Анатольевич. Сразу собирают чемоданы Егор Холмогоров, я не знаю, Дмитрий Ольшанский, собирают чемоданы Дмитрий Киселев. Сам, ну, тоже, не, знаете, нет, образованные
совершенно
люди.
Совершенно неверно. Во-первых, как? Совершенно фантастическая конструкция, что приходит Алексей Анатольевич, потому что нет никаких механизмов прихода Алексея Анатольевича к власти и вообще оппозиции. Тот клан, который сейчас у власти находится, он никому ее уступать не намерен. И никакими выборами позволить осуществить конкуренцию с собой не намерен. Когда-то это изменится. Я, конечно, тоже социальный оптимист, поэтому я, собственно, и не уезжаю. Я верю, что правда и добро победят, и в России нормальная европейская страна. Но, к сожалению, сейчас мы находимся на таком зигзаге, который прямо в противоположную сторону ведет. И когда случится вот эта вот победа правды и добра, к сожалению, сказать достаточно сложно. А людям, которые не вовлечены, не вписаны, ну, разумеется, имеется, да. А все еще. Те люди, которые не так вовлечены в общественную деятельность, не принимали на себя ответственность за это, они не хотят, естественно, ждать, когда это случится, и не готовы тратить свое время и силы, свою жизнь, в конце концов, единственную на это. Поэтому вот, очень характерный звонок, который полностью подтверждает то, о чем я говорю.
Кстати, не факт, что этот человек, молодой человек, уедет, так скажем, вот в эту загадочную цивилизованную страну.
Англоязычную, должен заметить.
Не факт, что англоязычный, просто английский, он, так скажем, универсальный язык, да? Так вот, что потом, через определенное количество времени, там, через 5-10 лет, он также не попытается, так скажем, либо вернуться, либо переоценка ценностей произойдет. Просто я знаю реально многих людей, которые в 90-е, в лихие, реально уезжали, тоже активные, тоже образованные, там, и говорили, что все, конец стране, конец. Потом как раз вот в эти вот жирные, как сказать, путинские годы многие
тучные
реально...
Тучные нулевые, мы
ну,
их
да,
так называем.
Да, тучные нулевые, да. А многие реально возвратились, реально, я знаю, и которые привезли сюда деньги, которые реально, так скажем, уже думают совершенно по-иному. Они повзрослели, у них вот этот максимализм уходит. На Западе тоже не все в порядке. Конечно, еще раз повторюсь, это не значит, что надо всех тех, кто собирается уехать или говорить об этом, там, клеймить национал-предателями.
7373948, телефон прямого эфира, сейчас слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да, меня зовут Анна.
Да, Анна.
Я как раз очень согласна с мнением Сергея, потому что я являюсь представителем той же самой пятой колонны национал-предателей. Мы собираемся эмигрировать. Отвечу куда? Отвечу в одну из стран Прибалтики. А на вопрос почему... Вы знаете, дело даже не в Путине как таковом. Дело, к сожалению, в людях, которые изменились. То есть основная, наверное, причина, почему мы собираемся уехать, это в том, что стало очень много агрессии. Очень, ну как бы именно люди стали относиться по-другому друг к другу.
Так, а вот как-то выстраивать общество и делать его комфортным для всех не получается, я правильно вас понимаю?
Мы тоже, да, гражданские активисты. Мы, конечно, активисты, наверное, второго или третьего эшелона. Но на самом деле мы, в общем-то, уезжаем еще и потому, что стали приходить уже за нашими друзьями. Уже осудили Эльдара Дадина, да, пришли Катя Мальдона, Кумыковой похитили дочь, катали там где-то. То есть, скажем, это уже наши знакомые, да, которых уже начали прессовать. И мы на очереди, мы так это воспринимаем.
Спасибо.
Ну, вы знаете, вот Георгий по поводу Федоров. Предыдущего парня, я как-то оптимистично к нему настроен. Ну, пускай хочет поехать, так скажем, пожить в другом. По поводу Прибалтики. Я считаю, что любой демократ, патриот, русский, нерусский, вот куда-куда, а в Прибалтику ехать, ну, с моей точки зрения, позорно.
Это
потому
ваши.
Что, объясню почему.
Да.
Прибалтика – это не самая демократическая страна в Европе. Там существует система, в том числе и национального, как сказать, унижения одной этнической группы, другой этнической группы. Там существуют довольно-таки серьезные тенденции националистические.
Вот тогда существует... с вашей рекомендацией, куда лучше ехать.
Нет, я просто объясню. Как? Просто, когда мне говорят, что я хочу уехать в Прибалтику, то с моей точки зрения русскому в Прибалтику из солидарности просто невозможно ехать. Просто потому, что там, я еще раз говорю, там эсэсовцы ходят по улицам, да, и, как бы сказать, все то, что было в Советском Союзе, там, в той же самой Эстонии, хорошее, там просто, ну, идет политические преследования, и эти страны далеки от демократических.
А здесь или побили, или уже вот-вот побьют?
Не, ну, вы знаете, проблема, еще раз говорю, в том, что каждый человек, еще раз говорю, который принимает решение туда или в одну или другую страну уехать, он должен все-таки быть, как сказать, ну, социально, как сказать, ну, иметь свою какую-то позицию, да. Еще раз повторюсь, Прибалтика для меня — это черная дыра.
Это Георгий Федоров, Сергей Давидец.
Не, ну, это вот представитель другой группы, более активной,
да.
Который уже на себе ощущает реальную угрозу.
Как вы относитесь,
я знаю,
что этих люди едут в
Прибалтику? Совершенно нормально. Я считаю, что это абсолютная ерунда, все, что говорится о Прибалтике. Это демократические страны, где выстроены институты защиты прав человека.
Где выстроены граждане,
где
не граждане.
В Литве вообще нет никаких неграждан, а в Эстонии и Латвии институт неграждан действительно есть, но всякий, кто хочет, готов сдать экзамен по языку, и кто был гражданином СССР, проживающим на территории Латвии или Эстонии на момент распада Советского Союза, он давным-давно сдал. Там осталось небольшое меньшинство тех, кто из принципа не хочет сдавать экзамены. Но
да
при этом они лишены
вы знаете,
только
например,
права
половина
голоса...
людей, которые
они,
тогда на...
Они не могут быть чиновниками и не могут голосовать на общенациональных выборах.
То есть
на муниципальных выборах они могут голосовать.
То есть идет
владеть бизнесом они могут.
То есть идет фактически, как сказать... Происходят процессы, против которых вы боретесь, да?
Какие
вот и представьте себе, что если бы, например, мы сейчас в России приняли законы, что какая-то национальная этническая группа не может голосовать...
Никакой национальной этнической группы это не касается, это
ну,
неправда.
Как это не касается? Каким-то образом...
Вы выдумываете, простите.
Как-то не выдумываете.
Ничего у меня в законе есть... не написано ни про национальный,
где
ни про этнический характер.
Где сейчас люди находятся...
Мы сильно отклонились от темы.
Где сейчас находятся люди, которые защищали бронзового солдата?
Ни в латвийских законах.
Где сейчас находятся люди, которые демократически...
Вы имеете в виду которые разгромили центр Таллина?
Стоп, хулиганы. Но можно также назвать хулиганами людей, которые в Москве в центре тоже что-то громят.
Кто? Кто громит в Москве в центре? Расскажите мне хоть один пример.
Нет, я говорю о том, что реально, кто хулиганы?
Ну как, люди, которые разгромили полностью центр Таллина.
Линтер хулиган, которого суд признал, Дмитрий Линтер, один из защитников бронзового солдата, Максим Риева, антифашист, которые были признаны судом эстонским, что они незаконно находились под следствием в течение определенного года, в котором происходили...
Это признак гарантии прав человека.
Нет, ну гарантии то, что где они сейчас находятся, вы знаете, где они сейчас находятся?
Имею.
Они находятся в России, потому что там жить невозможно. Бизнес отобрали.
Я прошу прощения.
Идет давление, скажем, на людей.
Но заметьте, мы сейчас не спорим о том, хорошо в Прибалтике или плохо. Нас интересует, прежде всего, Российская Федерация и то, как мы будем строить наше общее будущее, согласные, несогласные, гражданские активисты с одной стороны, с другой стороны и все прочие.
Я только хотел добавить,
да.
Что, конечно, недостатки есть в любой стране, в том числе в маленьких, достаточно бедных странах, такими, какими являются Эстония и Латвия, но там и люди не утратили навык русского языка, это близко с Россией, поэтому очень многие люди в Эстонию, Латвию или Литву уезжают, особенно политические активисты. Я очень многих так и знаю, и мне в голову не придет их осуждать.
Хороша страна Болгария, Россия лучше всех. 7373948, еще один звонок успеем принять, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, врач из Москвы. Знаете,
да,
слушаю вашу беседу, и вот, конечно, категорически не согласен с представителем 5 декабря, хотя одно время относился очень так с уважением к этой организации. По поводу Прибалтики, это чисто фальсификация. Там не то, что есть не граждане, там просто есть отношение не совсем человеческое к носителям языка и к русским, которые отработали там на фабриках, на заводах, поднимали экономику.
Но мы-то про Россию.
Это совершенно четко. Другое дело, что, может быть, это не на уровне бытовом, хотя и на бытовом это есть, а на уровне политическом. Вот. А что касается иммиграции, знаете, у нас такая огромная страна, 12 часовых поясов, и иммигрировать можно из Москвы, где не нравится какая-то финансовая структура, политическая, можно иммигрировать на Дальний Восток, где до вас никакая, так сказать, политика не доберется, построить себе хозяйство и жить там. Вот есть представители бизнеса, бизнес-элиты, которая не согласна была, в том числе и с позицией президента нашего там и так далее, и по украинскому вопросу, они сейчас создают деревни вот в этих малонаселенных местах.
Тайга.
Просто деревни там поднимают.
Тайга спасет всех, поглотит всех. Я понял, спасибо. Ну, в смысле, страна большая, поэтому каждый человек может найти себе применение, если
ну,
нет
кстати,
больших городов.
Ну, кстати, я знаю, например, тоже такие, таких бизнесменов. Не, не то, что старобрядцы, просто там люди, которые реально там переезжают в другую там область, там под Владимиром действительно строят какие-то коттеджные экологические поселки, которые там самоустраняются во многом от каких-то...
Белых таких... можно в Кировскую область.
Да, квас пить.
Почему? Да, Сергей.
Это, конечно, хороший вариант изменения жизни, изменения среды, какого-то нового старта, но для человека, который мотивирован политически, который недоволен политическими изменениями в стране и в этой связи не видит надежд на благоприятное развитие нашей Родины, конечно, это не решение, потому что у нас единая унитарная страна, и закон всюду одинаков, и права нарушаются одинаково и на Дальнем Востоке, и тут, при том, что социальная
Федерация.
Защищенность... Ну, Федерация. Она де-факто унитарная, конечно.
Федеративный.
Де-факто она унитарная. И на Дальнем Востоке, при том, что политическая система та же, социальные права граждан защищены еще хуже, чем они защищены, например, в Москве, где они все-таки в привилегированном положении.
Вообще, Дим, мне нравится. У нас будет Кировская область, такая либерально-демократическая, Чеченская
ЛДПР?
Республика, там будет абсолютная монархия. Ну, отлично.
Феодализм, да.
Ну, мне кажется...
Ну,
был реальный федерализм, да.
Хорошо, я предлагаю сейчас запустить наше итоговое голосование. И, как и обещал, наше голосование будет посвящено надежде. То есть у нас есть определенный вектор развития. Ну, как будто бы есть, кто-то его улавливает, кто-то нет. Но то, что происходит, вот те изменения, которые происходят в стране, вам, например, скорее нравится. И поэтому надежда на будущее у вас есть. Это 134-21-35. Те изменения, которые происходят, вам скорее не нравятся, и поэтому надежды нет. Корректно, конечно, запустить третий вариант, это когда вам не нравится то, что происходит, но надежда все равно есть, поэтому, если позволите, я его тоже запущу. Это 134-21-37. То есть вам не нравится то, что происходит, но надежда все равно есть. Это 134-21-37. То есть то, что происходит, вам нравится, и, соответственно, жива надежда, вера в светлое будущее. Это 134-21-35. То, что происходит, вам не нравится, и надежда умирает. Это 134-21-36. То, что происходит, вам не нравится, но надежда живет. Это 134-21-37. Голосование началось, еще звонок успеем принять. 7373-94-8. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер. Я так понимаю, речь идет о том, куда бежать.
Нет, не совсем.
И не нам.
Да.
Ну вот, я смотрю, там товарищи ратуют за то, чтобы вот свиней пасти, за коровами ходить, грибницы поближе. А вот если человек закончил, ну, физтех, например, хочет бороздить просторы кораблями там и мечтает о звездах, вот ему вообще есть какие-то шансы вот в этой стране что-то сделать полезное?
Конченый вы человек, Андрей.
Ну, видимо, да. Не, я-то понятно, я старый пердунец живу. А детям вот, детям нашим что, за свиньями ходить, как прибалтам? Вот почему, вот насчет Прибалтики, кстати, вранье, очень там нормальный народ живет, но единственное, вот свиней пасут.
Спасибо.
Других занятий нет. И у нас, у России такой же, свиней пасти.
Спасибо, спасибо.
Ну, во-первых...
Наплодили ученых.
Не, ну, что во-первых, это, конечно, проблема. Я согласен, что наше государство не ценит во многом те мозги, которые, и даже те деньги, которые вкладывало в собственное обучение собственных граждан. Понятно, что нету промышленной политики никакой, куда могли бы молодые люди, как бы сказать, очень активно внедряться. Но, еще раз повторюсь, мне многое не нравится, но я оптимист. Я считаю, что все-таки рано или поздно, через какие процессы, не знаю, но наша страна, она выйдет на тот уровень, который она должна выйти, просто абсолютно уверен и верю в это.
Кстати, Георгий Владимирович, вы как вы проголосовали?
Я по третьему.
По
мне
третьему.
Многое не нравится, то, что здесь происходит.
Надежда живет. Сергей Давидец, как бы вы проголосовали?
Ну, так же. Я не уезжаю. Мне категорически не нравится большая часть того, что происходит в настоящее время, но поскольку это противоестественные процессы, я понимаю, что логика истории победит. Хотя вот я верю в то, что это случится скоро, а многие боятся, что жить в эту пору прекрасную не придется. Ни им, ни нам.
Я останавливаю голосование, и результат получается следующий. 30% говорят, то, что происходит, нам все нравится, поэтому живет и надежда, и вера в светлое будущее. 45% говорят о том, что им не нравится то, что происходит, и надежда умирает. И еще 25% говорят о том, что им не нравится многое, но надежда все равно живет.
Но оптимистов, кстати, больше получилось.
Больше получилось, 55% против 45%. С нами был Сергей Давидис, один из руководителей партии 5 декабря, и Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований, член Общественной палаты Российской Федерации. Спасибо за участие.
До свидания. Спасибо вам.